Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Роман Доброхотов, главный редактор «Инсайдера», соавтор Христа Грозева, один из авторов расследования, который уже все называют Невзленгейтом. Роман, здрасте, ужасно приятно вас видеть.
Добрый день.
А не забывайте на нас, господа, подписываться, не забывайте делиться ссылками на наш эфир. Ну, кстати говоря, если вы не читаете «Инсайдер», то я вам всячески рекомендую. Кстати, надо поставить на всякий случай ссылку в описании, ну, кто не знает, где «Инсайдер». Но тем не менее. И смотрите, сегодня на РТМ вышла, по-моему, уже третья серия, как раз тоже, они же тоже имеют эти переписки Невзлина с Блиновым. И давайте, прежде чем обсудить новое какое-то развитие всей этой темы и историю про то, что Невзлин подал, как я понимаю, в Литву, в литовскую полицию обратился, давайте просто начнем с яйца, как вам это пришло, и как вы это занялись, и что вам больше всего поразило.
Да, ну, я думаю, что для тех людей, которые не читали текст в «Инсайдере», лучше начать с начала, из контекста, потому что я уже вижу, что многие из тех, кто комментирует результат этого расследования или результаты фильма, который вышел в ВБК, они начинают с того, что вот, что построено на одном источнике, и вообще, как это можно все комментировать. То есть, мне кажется, что люди не очень понимают контекст происходящего. Контекст происходящего следующий. Значит, есть два персонажа. Оба они жулики, сидевшие по уголовным статьям и связанные с ФСБ, и никто это не скрывает, это всем известно. Значит, один из них Андрей Матус, вот, решала, что называется, при шестой службе ФСБ, который помогал разруливать всяческие конфликты предпринимателям, а предпринимателям именно потому, что шестая служба ФСБ – это такая экономическая у нас разведка, или не знаю, как правильно назвать, в общем, экономический департамент, который прижимал как раз всех олигархов. И вот Андрей Матус при них, значит, бегает, тоже помогает олигархам решать проблемы. А второй персонаж, тоже жулик и тоже связанный с ФСБ, который сам себя любил называть юристом Березовского, хотя, в общем, не уверен, что правильно его так называть, но будем для простоты называть его юристом Березовского, это... Значит, Анатолий Блинов, тоже сидевший по уголовным статьям в нулевых годах, тоже любитель всяческого вымогательства, шантажа и прочего там войны компроматов. И они публично как бы не очень светились в последнее время, но, как мы теперь понимаем, и это уже подтверждено самим Невзлиным, что Анатолий Блинов работал на него и помогал им решать проблемы. А что касается Андрея Матуса, то он не работал с Невзлиным и Ходорковским, но, скажем так, был на подхвате, помогал приносить какие-то, не знаю, сливы из каких-то источников. Ну, то есть его использовали как человека, который, имея связи с ФСБ, может что-то, значит, там им помочь, принести или организовать. И изначально Андрей Матус, как я понимаю, работал больше с командой Ходорковской, с центром «Досье». Но они с ним, как они сами утверждают, перестали работать еще в прошлом году, именно потому что поняли, что они-то ждут от него какого-то эксклюзива, а он им приносил дезинформацию. В частности, он послужил источником для большой статьи о Яне Марсалике, которого как раз курировала пресловутая шестая служба ФСБ, где Андрей Матус был на подхвате. И вот это оказалось полной дезинформацией, фейком, который «Инсайдер» потом торжественно разоблачил, доказав, что вот то, что они показали, как Ян Марсалик, вовсе не он, и по другим именем он скрывается, и так далее, и так далее. То есть, короче, ФСБ забрасывало через этих людей дезинформацию. Поэтому как бы никаких сомнений в том, что здесь есть щупальца ФСБ, что они занимаются дезинформацией, вбросами, и могли что угодно подсунуть кому угодно, здесь нету с самого начала. Эта информация у нас была на момент, когда мы только увидели, что от этих людей исходят какие-то скринные переписки и так далее. Поэтому обвинять нас в том, какой-то наивности, что мы, значит, что нас ФСБ разводит, не надо. Мы с этими людьми очень хорошо знакомы, мы про шестую службу ФСБ много чего писали, и про нас они тоже много чего вбрасывают, поэтому... кто эти люди, откуда исходит информация, мы знаем. Значит, давайте теперь хронологически разберемся, что начало происходить.
Можно я сделаю маленькое замечание? Дело в том, что вот люди, которые вот вас и ФБК в этом обвиняют, по-моему, они считают, что источником о заказных избиениях, убийствах, заказных возбужденных уголовных делах можно доверять только в том случае, если эти источники учились в институтах благородных девиц. А если вот нет, то...
Да, то есть вопрос не в том, что мы верим на слово какому-то человеку из 6-й службы ФСБ. Как раз наоборот, проблема-то возникла именно из-за того, что когда пришли вот эти мутные люди и стали показывать какие-то скрины, мы пробили, кто это приносит, и сказали, не, ребята, спасибо, но нам не очень интересно. И, соответственно, вот это начало происходить летом этого года, вот этот Андрей Матус пресловутый стал бегать по разным людям. Он, значит, пришел в ФБК, потом он пришел... Сначала он пришел, кстати, к самому центру Досье, где Андрей Матус как раз был источником какого-то время. Сначала они пришли туда, потом к ФБК, к разным бизнесменам, которые упомянуты в обсуждаемой переписке. Всем предлагали купить за большие деньги в случае с этими предпринимателями. Мы знаем, что там называлась сумма 200 тысяч евро или долларов, я уже не знаю. И еще хотели, чтобы, значит, защита для их семьи какая-то там, конкретно вот Матус говорил, да, что вот мне там нужно визы там туда-сюда. Но всерьез с ним разговаривать никто не хотел, потому что, ну, как бы фантастическая совершенно история. Да, он показывает какие-то несколько скринов как примеры, из которых следует, что вот Леонид Левзин сначала стоял за покушением на Волкова, за Максима Миронова. Ну, там вот эти два сюжета были главные. Про Стали, мне кажется, даже тогда в начале речь не шла. То есть с ним разговаривали очень осторожно, и через какое-то время, поняв, что как-то разговор не задался и не получается им это через нормальные СМИ опубликовать, они в итоге, сам Мандари Матус сказал, что я тогда это отдаю в ФСБ. Потому что так это, типа, мне проще решить какие-то там свои проблемы. То есть даже не в Russia Today, а прямо откровенно скажешь, это отдаю ФСБ, и через какое-то короткое время это выходит на Russia Today. Когда это вышло на Russia Today, мы такие, ну все, тем более понятно, что, ну как бы, заказуха, хорошо, что мы на это не обратили внимания. Но потом мы присматриваемся к скринам, которые там опубликованы, а параллельно ФБК, как я понимаю, оно продолжает с ним, с этим Матусом тоже какой-то диалог, и он им что-то тоже выдает, порция за порцией новой информации, становится понятно, что это вообще-то информация, которую, ну, нельзя просто так вот состряпать на колен. Например, обнаруживается в этих скринах переписки, что вот как бы это разговор Невзлина с Блиновым, в котором, между прочим, он там цитирует свой разговор с Марией Певчих. В частности, показывает какие-то скрины этого разговора, которые и Мария знает, и я знаю, потому что там я тоже упоминаюсь, я понимаю контекст этого разговора, я понимаю, что этот разговор шел в сигнале между Марией и между Невзлиным. А разговор в сигнале, он еще так устроен, есть тоже многие люди этого не понимают, они, ну, мало ли кто где разговаривал, сложно взломать. Так вот, в сигнале так устроена переписка, что сами эти сообщения, месседжи, они хранятся на устройстве. То есть нельзя просто взять, подобрать пароль и эту переписку себе закачать. Чтобы получить эти сообщения, вам нужно физически получить доступ к устройству. И сделать это незаметно невозможно. То есть если у вас кто-то украл ваш телефон и оттуда получил переписку, вы будете знать об этом. Поэтому если даже был какой-то такой взлом, то, ну, Мария знает, что никакого взлома у нее не было. Соответственно, теоретически могли украсть, там, скажем, телефон или компьютер у Невзина. Но он тогда, по идее, должен об этом знать, да, и, ну, должен об этом быть готов сообщить, рассказать, когда и как это произошло. Да, пока он, по крайней мере, ничего такого не говорит. Значит, дальше мы начинаем изучать это подробно уже и всерьез. И открывается бездна перед нами. Во-первых, обнаруживается, что речь идет не только о нападении на Волкова и Миронова. Обнаруживается целая война с огромным количеством людей, среди которых команда ФБК, среди которых бывшие оппоненты Невзлина по бизнесу, Я не буду сейчас называть по именам, потому что я не уверен, что они хотят, но можно догадаться там, да? Некоторые, кстати, мне кажется...
Вы же писали, что есть Авин, да. Есть Гусинский, там было вопрос о решении Авина, Гусинского, испанского,
британского. Да, мы упоминаем статьи. Некоторые из этих имен – это, значит, Альфа-групп, это Гусинский. Ну, это не единственное, да, там на самом деле вот этот вот Анатолий Блинов, который был, видимо, таким человеком по грязным делишкам, он был просто на всех фронтах работал. Там и кого-то надо лишить гражданства, на кого-то найти компанию, за которую наложить санкции. И вот на кого-то, судя по переписке, да, организовать нападение. Иногда относительно невинное закидать яйцами, а иногда, ну, все читали, да, до инвалидной коляски. Соответственно, мы, ну, сначала мы пытаемся понять, может ли это быть... То есть первая гипотеза была такая, что, ну, вообще взяли половину, напридумывали. Но вот мы потом смотрим, что вот просто так вот взять и сходу придумать, очень было бы сложно. Там много моментов, которые... но если это прям кто-то сидел и писал сам, то он должен быть, во-первых, Львом Толстым, чтобы стилистически вот так вот точно это все отражать. Там же все, начиная от смайликов, заканчивая какими-то опечатками, типа слово «твит» с двумя буквами «т» и так далее. Там, ну, это надо стилистически быть просто мастером пера. Во-вторых, надо быть технологическим гением, потому что там... Когда даются ссылки и на Твиттер, и на Инстаграм, они даются, ну, эти ссылки, в них в адресной строке содержится определенный код, который относится к вашему устройству. Вот если вы с вашего устройства, с телефона мобильного, например, дали ссылку на Инстаграм, то ссылка будет такой длинной, и в ней будет содержаться код, который только с вашего устройства будет обозначать. Если вбивать его в поиск, вы сразу увидите, во-первых, это конкретный твит, а во-вторых, если вы с вашего устройства попробуете сделать ссылку на этот твит или на пост в Инстаграме, то она будет выглядеть иначе. То есть, ну, грубо говоря, такой персональный код вашего устройства. И да, теоретически, конечно, можно было при подделке переписки запомнить это, задуматься, заморочиться и вставить этот код в эту адресную строку. Но это какой уровень должен быть внимательности к деталям и мастерства для того, чтобы про все эти вещи... Я, например, про эти вещи вообще не знал, да, когда мы начинали писать материал. Спасибо всяким технарям, которые очень наблюдательны, которые нам подсказали, что вообще-то обратите внимание еще и на эту деталь. Да? То есть вот мы видим, что вот так вот круто это все, если это подделано, подделаны все эти детали. И... кто-то может сказать, ну, смотрите, они могли же, допустим, все-таки они украли у Невзина мобильное устройство, он, или потом как-то украли, вернули, он об этом не узнал, как-то скачали и вставили туда компрометирующие вещи, да, такая самая невинная из гипотез, которую мы можем взять. Но проблема в том, что если мы уберем из этой переписки компрометирующие вещи, там останется пару междометий, там как бы нечего такого убирать, чтобы потом осталось некомпрометирующее. Это вся переписка с решалой, которая занимается всякими провокациями и всякими негодяйскими вещами. И там большая часть этого разговора – это как они следят за квартирами, машинами, как организуют вот эти самые, собственно, нападения, как они планируют похищение, потом оно у них срывается, как они, значит, собираются гражданство там у одного отнять и так далее. То есть здесь нету ничего невинного, да? Как сам Невзин говорил, что вот это с Анатолием этим Блиновым он разговаривал для того, чтобы там вызволять каких-то людей из России. Ну вот мы там мы видим, что он какую-то девушку пытается вывести, как я понимаю, какую-то знакомую Невзина. Но это единственное, что он кого-то вывозит, да? В остальных это он кому-то пытается каким-то образом навредить. Вот, то есть это как бы вот одна часть, которая, да, вот, то есть есть некая переписка, которую очень-очень сложно и даже скорее невозможно подделать, она может быть только откуда-то украдена, и да, в нее может быть вставлены какие-то слова, окей, возможно, они вставили пару слов для красного словца, чтобы звучало более хлестко, что-нибудь там про «пора кончать с дебилом», да, может быть, ФСБ решила, давайте мы ему еще эти слова добавим, чтобы его больше ненавидеть. Такое я могу себе представить. Но вот несколько тысяч сообщений достоверно, правильной хронологии, с полным вниманием к деталям, составить так, чтобы при проверке каждой этой детали она билась с фактами, ну, за 10 лет изучения взломанных переписок я такого не видел никогда, чтобы кому-то это удавалось. А я вот именно взломанными переписками занимаюсь вот с 2013 года, как мы публикуем расследование, сотни через меня прошло, никогда такого не было, чтобы убедительно кто-то мог подделать несколько тысяч сообщений, да. Но это еще тоже не вся история, да. Потому что одновременно, когда мы готовим этот материал, мы начинаем разговаривать с людьми, и нам открывается другая бездна. Бездна контекста всего происходящего. Потому что для меня, как я думаю, для многих, кто смотрит сейчас этот эфир, Невзлин был таким уважаемым пенсионером, который когда-то работал в ЮКОСе, потом уехал себе в Израиль, и сейчас, ну вот вроде как, кто-то вроде Геннадия Гудкова, да, такой вот человек, который пишет какие-то твиты, имеет такую свою позицию, при этом позицию, как сильно расходящуюся с многими другими, да, в том числе с Ходорковским, например, да, то есть Невзлин намного более такой радикальный, пишет там про проклятую русню и как стыдно быть русским, и, в общем, такой одиозный пенсионер. Ну и слава богу, да, вроде бы как... сидит, никому не мешает, финансирует разные хорошие вещи, там, помогает Украине, форум в Вильнюсе финансирует. Молодец. Потом открывается для нас, что, оказывается, огромное количество людей сталкивались с тем, что Невзлин либо напрямую им угрожает, либо как-то какими-то странными словами намекает им на какой-то симметричный ответ и на прочие всякие вещи. Большинство из тех людей, с которыми мы общались, всерьез не воспринимали и считали, что, ну, может быть, он каким-то судом грозит или что-то. То есть никому в голову не приходило, что это может быть какое-то нападение или что-то. Но он очень агрессивно разговаривал с самыми разными людьми, и в том числе с людьми из команды ФБК. Вот для меня тоже было откровением свидетельство Сергея Пархоменко, который рассказывал, как, значит, Невзлин в первом ряду сидел во время выступления там певчих и еще ряда людей, и просто сидел и шипел на нее, и обзывал ведьмой и так далее. Да. То есть мы имеем картину человека, у которого есть какое-то ну, такое психологическое, если сказать, психиатрическое неприятие как людей с какими-то другими немного взглядами, и он им... у него есть, кстати, еще второй твиттер, который был не публичен, который мы обнаружили только в процессе написания этого текста. Если вы почитаете реплай, он там тоже разговаривает, ну так, в манере 90-х с разными людьми, которые смеют возражать ему или там критиковать там Ходорковского или что-то в этом роде. Ну то есть это новый контекст, да, который надо учитывать, когда мы читаем эту переписку. То есть стилистически вот этот его секретный твиттер или то, что там неформально люди говорят о его угрозах, совпадает с тем, что есть в Сигнале. Так что вот это было для нас тоже важно. Третий момент, который тоже важен для контекста, это то, что как бы его реакция на наше, даже не расследование, а исследование этих месседжей. То есть мы ему написали до публикации, мне он не ответил совсем сначала. То есть видно было, что он прочитал. И обычно, кстати, ну как бы, я думаю, что в обычной ситуации он бы мне ответил, если бы ему написал какое-нибудь другое сообщение. Да? Но тут я вижу, что он прочитал и ничего не сказал. А с Марией, когда он разговаривал, там тоже это... Знаете, что-то мне напомнило? Есть такое знаменитое видео, когда Лисовского в первый раз спрашивают про не он ли убил Листьева. И мы видим сначала такое молчание, растерянность. Потом на его лице такая саркастическая улыбочка появляется, и он что-то начинает осторожно отвечать. Вот очень похожая была реакция. То есть сначала какая-то такая минутная растерянность, паузы, какие-то попытки уйти, и в конце очень неохотно начинает говорить, что он к этому не имеет никакого отношения. Да? Ну, психологически вот такая реакция, и при этом очень закрытая. Да? То есть я ожидал такой реакции. Да? Я изначально не хотел верить во все это, я надеялся, что я сейчас ему напишу, и он мне сейчас скажет, да посмотрите, вот мой сигнал, вот. Ничего там такого нет. Или там, например, такая же переписка, но там совсем другие сообщения. Все искажено, все исковеркано. И вот этого человека я не знаю. И вообще все, что там написано, вот там я не был, и с этим встречался совсем в другой день. И все это на коленке сделано. Вот такой реакции я ожидал. Да? Мы получили реакцию, в которой сначала было молчание, как будто бы он думал, как ему правильно ответить. Потом какие-то странные ответы, что он подал заявление в полицию, подал почему-то его... Два месяца спустя, после того, как был разговор у него с Ходорковским, тут его начал спрашивать, что это за скрины нам присылают. И в этом, то, что опубликовано в соте, это заявление, которое, кстати, так и неизвестно, действительно ли оно было подано, но в нем сообщается, что кто-то пытался спровоцировать Немзина и его адвокат, ну, его помощника Романа Желязко и втянуть в какую-то переписку, из которой следовало бы, что он является организатором. То есть это так сформулировано, как будто бы человек сам не знает, что есть у другой стороны, какие у них есть вообще свидетельства, и на всякий случай пытается как постелить соломку и сказать, что если вы там что-то найдете, то это все провокация, но конкретизировать я ничего не буду, потому что я не знаю, что у вас есть. Вот так это все звучит. Вот, так что, суммируя вышесказанное, как бы, конечно, мы не можем сейчас сказать, что все доказано на 100% однозначно, и все, человек уже может сажать в тюрьму, но эти аргументы, на мой взгляд, то, что в судебной практике называется beyond reasonable doubt, нет разумных сомнений, говорят о том, что Невзлен главный подозреваемый, что должно произвести, должно быть некое уголовное расследование, и что теперь как бы шар на стороне Невзлина. Да, это он должен доказать, что все, что нами показано, к нему не имеет отношения. И если он этого не сможет сделать, то, на мой взгляд, любой суд присяжных в такой ситуации может признать его виновным. И последнее, повторюсь. Мы понимаем, что любое из этих сообщений можно подделать. Вопрос не в цифровой, как бы, оригинальности скриншотов. Но что невозможно подделать? Невозможно выдумать информацию в этой переписке человеку, который сам Невзлиным не является и не имел доступа к его устройству. Это уже само по себе является уликой, которая в любом суде может быть признана как доказательство.
Смотрите, у меня, во-первых, вот такой вопрос. Вот уже 3 серии вышло на РТ, и некоторые из них гораздо более подробные, чем и ваше расследование, и расследование Марии Певчих. Я, например, вот из предпоследней серии с удивлением узнала, что Невзлен также, например, обвиняется вот не только в поджоге СИЗО, но там польские ультрас, вот те самые, ну, видимо, близкие к тем, с которыми потом нападали и на Миронова, они должны были, они еще там и что-то с Кирой Ермыш делали, причем там, опять же, тоже был видеоотчет в предприятии, потом, значит, потом исполнители провели наружное наблюдение за Жданом в Ридоновсе в Женеве и закидали его фасад яйцами, и вот еще куча других психологических операций, и простой вопрос. Будет вторая серия?
Ну, у нас...
У РТ уже 3.
Да. Нам было передано ограниченное количество скринов. В этих скринах, которые нам были переданы, не было ничего ни про СИЗО, ни про Ермыш, ни про все остальное, что меня лично, конечно, очень опечалило, потому что нам было бы очень интересно это все изучить. Но здесь какая история? Есть уголовная...
А вам кто передавал это, ФБК, или вам это передавали вот просто ФБК, непосредственно, да, нам, то, что передавал?
ФБК пригласила инсайдер и проект для того, чтобы верифицировать эту историю, и передало часть переписки Христа Грозева.
А, часть, не всю. То есть вся у ФБК?
Да. Вся, ну, угу. Да, ну, по крайней мере, та, есть какая-то часть у ФБК, возможно, она относительно полная, возможно, у Раштуды больше, чем у ФБК. Но Мария Певчих упоминала СИЗО, поджог и еще что-то. То есть, как минимум, ну, у нее есть больше, чем то, что она передала. Но так или иначе, вот есть уголовное расследование, которое ведет одновременно Польша и Литва. Оно открыто. И я думаю, что дело не будут закрывать, пока не будет некоторое понимание, кто является заказчиком всего этого, соответственно, должно быть некоторое, ну, какой-то интерес правоохранителей к Невзину после вскрывшихся обстоятельств. То есть должен быть какой-то запрос в Израиль, допросить, получить доступ к гаджетам и так далее, и так далее. Поэтому я сейчас жду не столько новых серий от Rush Today, я сейчас жду новых серий от прокуратуры польской и ее каких-то действий. Они тем более могут подтвердить некоторые вещи. Мы знаем, что Блинов подходит под описание как бы профайла человека, которого они подозревали как русского заказчика из Балтии. Они знали о том, что такой человек есть, и искали его. И когда, соответственно, вот обнаружилась эта переписка с Блиновым, оказалось, что он очень подходит под описание того, кого они искали. Соответственно, ну вот от них я жду уже какого-то официального хода дела, потому что если удастся действительно получить доступ уже официальный и к гаджетам, нефтяным вообще в целом, если будет официальное расследование его там передвижений, банковских платежей, которые там тоже упоминаются и так далее, то довольно быстро все можно установить на самом деле. В конце концов, есть арестованы сами исполнители, которые дают показания, то есть там сложить 2 и 2 будет не очень сложно. Вот. Но, конечно, есть и вопрос политической воли, потому что дело должны дать официальный ход, должен быть официальный запрос в Израиль, Израиль должен согласиться это все сделать. Но, насколько мне известно, я не эксперт по израильскому там, и законодательству, и правовой практике, но те, кто является экспертами, говорят, что в принципе, никто защищать человека, обвиняемого в уголовном преступлении, только на том основании, что он израильский гражданин, там не будет. Никак, и вмешаться в это, какой-нибудь там врубить значит, ресурс административный и защитить олигарха в Израиле никто не будет даже пытаться. Поэтому шанс расследовать это и получить все оставшиеся, да, звенья этой цепочки очень высокие.
Смотрите, давайте я сейчас... Самый главный вопрос, все-таки вопрос не на миллион, а на миллиард долларов. Это не подделана ли частично эта переписка? И вот то, что я смотрела, и то, что вы видели, теоретически, вот просто теоретически, это должно было быть так. Чтобы все сфальсифицировать, сейчас Невзин признает, что он знаком с Анатолием Блиновым, и они переписывались. Значит, надо было подвести к Невзину. Кроме того, мы видим, что да, это Блинов, скорее всего, ну, то есть не скорее всего, 99% в 9-10 периоде организовывал нападение. Значит, надо было подвести к Невзину Блинова, организовать через Блинова акции против Петрачковой, ШИЗО, Волкова, возможно, некоторые другие, параллельно подделывать переписку, включая ее в настоящую, еще потом синтезировать отдельно, мы об этом поговорим, аудиоразговора Невзлина и Матуса. И я задалась вопросом, а как бы... Так, одну секундочку. Правильно я понимаю, что мы висим?
Я все вижу.
Все нормально? Да, я просто...
Да.
Да, дело в том, что мы на Старлинке, а Старлинк иногда переходит со спутника на спутник, и я могу вот иногда бывает так на секунду исчезнуть. И, значит, стало быть, вот для... Я подумала, что есть две вещи, как доказать или опровергнуть подлинность этой переписки. Для того, чтобы ее опровергнуть, если я правильно понимаю, Леонид Невзлин, достаточно ему передать телефон, с которого велась настоящая переписка, в полицию. И вот тут я бы хотела уточнить у вас некоторый момент, потому что поскольку переписка велась в сигнале, который, как считается, невозможно расшифровать, и в котором переписка есть только на двух телефонах двух пользователей, вот не знаете ли вы, можно ли с сигнала снять метаданные, и можно ли как-то удостовериться, ну, например, проверить такую вещь. Вот я подумала, Блинов, согласно вашему расследованию, переслал Невзину большое видео с акцией против Жены Миронова. Время пересылки известно, вес видео известен, и, соответственно, полиция может легко проверить, проходил ли по интернету на аппарат Невзлина именно в это время пакет из этого разговора, или вот тут мы особенности того, как устроен сигнал, вот можете ли вы что-нибудь об этом сказать?
Да, но здесь есть разные аспекты этого вопроса. То есть, с одной стороны, можно взять просто биллинг соединений. То есть, если он выходил с телефона в интернет, то в биллинге будет видно, что было интернет-соединение вот в это время, да, у него с телефона. Но это само по себе, то есть сложно будет этим что-то доказать или опровергнуть, потому что мало ли почему в этот момент он выходил в интернет. Может быть, он совсем другими вещами в этот момент занимался. Даже если как-то можно по биллингу понять, что сигнал был одним из приложений, которым он пользовался в этот момент, я не уверен, что это можно сделать. Но даже если бы это можно было сделать, но мало ли с кем он разговаривал по сигналу. Поэтому здесь более надежно просто действительно получить доступ к гаджету, и чтобы он открыл эту переписку, показал ее. Соответственно, если там будут удаленные месседжи, будет видно, что там удаленные месседжи, что само по себе.
А там это будет видно. Это важный момент. Да.
Но я укорочу этот разговор, потому что, насколько я понимаю, он удалил эту переписку сразу. То есть в момент, когда я ему пытался позвонить в сигнал до публикации, у его сигнал уже этот был удален. Возможно, он, конечно, сохранил эту переписку где-то, а потом удалил. Но думаю, что вряд ли, да. Но, скорее всего, он просто ее удалил и стер вообще весь этот сигнал. То есть я уже связывался с ним по Телеграму. Кстати, я думаю, что, возможно, он мне не сразу отвечал, потому что он был не уверен, хочет ли он таким образом ответом подтверждать, что это его сигнал, потому что он был не очевидный, да, неизвестный. Не его Телеграм, да, это был его такой полусекретный номер. Вот. А сигнал он удалил, да. Так что, скорее всего, этих переписок с его стороны нет в природе. Но, опять же, остался же второй телефон. Насколько я понимаю, он есть у Андрея Матуса до сих пор. И совершенно непонятно, как настроено ФСБ сейчас. В принципе, им ничто не мешает взять и эту трубку просто передать той стороне, потому что, ну а что они теряют? Да, там, конечно, есть неприятная для ФСБ тоже история, потому что из них следует, что шестая служба Невзина сливала кучу информации, а Невзин все-таки человек, который спонсирует ВСУ, ну, в общем, как-то это все. Но они всегда это могут своему начальству рапортовать как то, что, ну, это была оперативная игра, это все было там специально. Кстати, оно, может быть, так и было, в принципе. Вполне официально они докладывали об этом как об оперативной игре какой-то. Так что я не исключаю, что они возьмут и передадут эти свидетельства, потому что наказать Невзина и помочь посадить его за решетку вполне может быть им показаться хорошей идеей, особенно учитывая историю отношений Путина с Юкосом, я думаю, что ему это может оказаться приятно. Вот, так что, но даже без относительно этой переписки, я думаю, что, в принципе, есть огромное количество других вещей, которые могут здесь помочь в расследовании, потому что Анатолий Блинов, если он еще вообще жив, то ему надо очень хорошо прятаться, и это сложно сделать. Мы знаем, что у него были фальшивые документы, но мы знаем, какие. То есть, возможно, конечно, сделал еще какие-то новые фальшивые, но даже с ними, ну, все знают его внешность, какая страна будет его прятать? Прятать ему в России, так Россия, я не уверен, что очень сильно захочет его прятать. Может быть, она, наоборот, захочет его показать. Ну, в общем, это такое слабое звено в этой всей истории. Плюс, даже если мы возьмем за скобки, что там хочет само ФСБ, опять же, огромное количество внутри переписки есть всяких подробностей. Когда кто куда прилетел, какие были банковские там переводы и так далее, и так далее. Это все, в принципе, верифицируемо. То есть израильская прокуратура может решить, что ну, как бы сам факт того, что переписка верифицируемая во многих деталях, уже является основанием для того, что привлечение как минимум к уголовной ответственности. А там уже дальше там в суде присяжные будут решать, там, чему верить и чему не верить. Но, опять же, все будут ожидать какого-то алиби, да, от Невзина. Это на его стороне будет, в данном случае, уже время доказательства с учетом всех найденных улик. Поэтому я думаю, что, да, ему будет в этой ситуации очень сложно. Надо учитывать еще, что есть многое с польской стороны, что мы не знаем, да, то есть какие именно показания дали люди, если они дали, ну, то есть вполне возможно, что на Блинова точно достаточно показаний, да, то есть тогда можно уже со стороны Блинова найти, если, например, его телефон или какие-то его, там, не знаю, имейлы или что-то окажутся в доступе у прокуратуры, опять же, там обнаружится, что он контактировал с Невзиным и так далее. Так что, в принципе, я думаю, что очень сложно будет Невзину выйти сухим здесь из воды, и я думаю, это вопрос считанных пару месяцев.
Смотрите, вот еще одну важную вещь. Вы сказали банковские переводы. Я вижу, что там же было обсуждение гонораров, и эти гонорары должны были переводиться, соответственно, Блинову за самые разные акции. Насколько я понимаю, полиция может посмотреть, переводились или нет, и если переводились, то, наверное, все-таки будет довольно сложно объяснить, что за самые разные вещи переводились именно такие суммы, и как бы за что они переводились и так далее.
Да, я думаю, что именно поэтому вот то, что мы увидели в опубликованной Невзинской сотой документ, где он говорит, что да, я с Блиновым работал, потому что он мне помогал вот по таким хорошим делам. Это, я так понимаю, что они понимали, что невозможно будет отрицать банковский перевод, они скажут, что это мы переводили, мы, чтобы людей из России вызволять, вообще заниматься всякими благородными вещами. Другое дело, что, ну, как бы, поверит ли, опять же, присяжные вот этим всем объяснением. Там можно по времени посмотреть, да, то есть если, например, синхронизированы эти переводы с сообщением, которое мы видим в этом чате, но опять же, ну, да, если это все подделали, ну, вот все обстоятельства вот так вот здорово, ну, вы знаете, бывает, если человек выходит с окровавленным ножом, а там труп, может быть, конечно, кто-то ему сунул мясник какой-нибудь в последний момент, и он вообще шел куда-то в другое место, но это ему надо доказать уже в этот момент. Да? И вот если у него окровавленный нож, и он стоит у открытых дверей, то вот либо он доказывает какое-то свое алиби, или он садится в тюрьму. Мне кажется, здесь примерно такая ситуация.
Смотрите, есть, вот, конечно, когда я все это прочитала, то я напоминаю нашим слушателям, что все начиналось с того, что вот Невзин, согласно расследованию, нанял вот этого Блинова для организации самых разных акций, а причина, по которой все это вылезло наружу, заключается в том, что он остался недоволен действиями Блинова, который и одну акцию недостаточно серьезно исполнил, и другую, и третью. И, кстати, надо сказать, что вот когда читаешь, как они там пытались разобраться с Мироновым, действительно такое ощущение, что этот Блинов действительно периодически Невзина надувал и просил больше денег, и делал очень мало. И дальше идет совершенно фантастический поворот, потому что, соответственно, в какой-то момент Невзин денег ему не заплатил, а вместо этого посылает вот этого решала Андрея Матуса отобрать у Блинова телефон. И это меня потрясло совершенно, потому что получается, во-первых, что в результате у Матуса, то есть у человека, который не замешан во всех этих преступлениях, имеются на руках все доказательства. И это, во-первых, тот человек, который вы с этого начали, что вам известно, что он связан с ФСБ. Невзину наверняка было известно, что он связан с ФСБ. В любом случае это решало. То есть это человек, который продает всех, кто его покупает. Он просто так устроен. Он крутит, вертит и хочет обмануть. И, соответственно, получается, что человек имеет некий объем информации, его специальность торговля информацией, его специальность контакты с ФСБ. При этом все, что делает Невзин, это на самом деле операции под чужим флагом. То есть все, что он делает, да, должно быть списано на то, что это там страшный Путин делает против российских позиционеров. И получается ровно наоборот. Он сам Матусу это отдает, и, соответственно, Блинову было бы еще как-то страшно эти данные обнародовать и ими торговать, потому что он сам является соучастниками. А Матусу вот просто вот это, ну, как бы в это трудно поверить. Да, и я пыталась, я знаю, что есть, напоминаю нашим слушателям, что есть пленка, на которой Матус разговаривает с человеком, голос которого очень похож на голос Невзина, и они именно это и обсуждают. Но я все пыталась понять, и мы с вами даже обсуждали по телефону, нет ли какого-то другого объяснения, как Матус получил эти пленки. Теоретически он мог бы, например, их получить от Блинова, они бы могли вместе сговориться, всех других так разводить. Но этому противоречит пленка, на которой они с Невзином обсуждают действительно вопрос изъятия телефонов. То есть меня все равно не покидает ощущение, что что-то там... Это вторичный вопрос, да, он не влияет на подлинность предоставленных нам документов, но мне кажется, что что-то насчет легенды, с которой нам слили эти документы, что-то в ней какая-то собака зарыта.
Нет, ну теоретически мы не можем исключать сговора Матуса с Блиновым в случае, если Блинов, когда отдавал телефон Матусу, уже знал, каков план ФСБ и что на самом деле, ну как бы вот они таким образом с Невзиным расправляются. И Блинов такой: ах ты мне не заплатил, ну окей, я сейчас Матусу телефон отдам, я знаю, куда потом это все пойдет. Например, такая могла быть история. Она объясняет, почему Блинов телефон отдал. Потому что вообще в нормальной ситуации только из холодных рук трупа можно взять телефон, где вся компрометирующая переписка. Да? Ну, вот, ну кто в нормальном здравом рассудке возьмет и отдаст просто человек, который ему не заплатил еще, телефон, где содержится вся информация. Да? То есть вот этот сговор мог бы объяснять, почему телефон Блинов отдал, но почему Невзлин нанял именно Матуса, вот это я пока рационализировать не могу. То есть либо он был в каком-то таком отчаянии, что ему просто вообще некого было попросить, но в конце концов какая тогда разница, Матус или его уже собственный вот этот безопасник Роман Желязко, почему напрямую он не мог каким-то образом от телефона забрать. А может быть, ну вот я сейчас вот просто сейчас фантазирую, гипотезирую спонтанно, а может быть наоборот, Матус сам пришел к Невзину с предложением, что я могу порешать ваши проблемы и забрать у него телефоны, потому что я знаю, у него есть рычаги влияния на этого Блинова, давайте я с ним поговорю и заберу, и вам зачищу все, потому что я знаю, что у вас проблемы. И, возможно, когда он приходил с таким предложением, он уже приходил, будучи в сговоре с Блиновым, который уже хотел отомстить Невзину за то, что тот ему не заплатил, хотел Невзину слить с ФСБ. Да? То есть они таким образом...
Как это бьется с разговором?
А, нет, так он и говорил, что я сейчас у него заберу, и мы это все удалим. И потом они сели, поговорили, да, я забрал, и я это все удалил. Но только здесь тогда упускается одно звено, что он, когда шел к Невзину, он перед этим уже к Блинову успел сходить и договориться с ним, что давай мы сейчас... Вот я тут уже все с шестой службы порешал, у нас есть замечательная идея. Возможно, было так. Но это не отменяет того факта, что Невзин сделал совершенно идиотский, непродуманный поступок, когда согласился на такое, даже если Матус это сам предложил, он согласился на такое, сделал совершенно идиотский поступок, но, возможно, он, если, например, он был в неком состоянии такого страха от того, что сейчас его вообще сольют, что это все всплывет, ему так хотелось это уничтожить, что он пренебрег риском и в итоге сделал себе только хуже. Ну, вот, за неимением лучшей гипотезы могу только так это интерпретировать. Ну, конечно, более глупого поступка. Но, с другой стороны, вот ты думаешь, как могут люди, в принципе, такие как бы не глупые, делать такие глупые поступки, но когда начинаешь вообще и заявление Невзина читать, и многие другие его какие-то вещи, понимаешь, что он вообще в какой-то параллельной реальности существовал какие-то в последнее время. Я, например, видел, как он обсуждал с разными людьми, обосновывая, почему вот у него такая вот еще такая война с ФБК. Он на полном серьезе рассказывал, что ФБК и лично Мария Певчих, они работают на Романа Абрамовича, что вот они такие, все, на самом деле его покрывают и отрабатывают его деньги. Ну вот какой надо вселенной, какой планете надо жить, чтобы верить в то, что Мария Певчих, которая, наверное, больше критикует Романа Абрамовича, чем он того заслуживает, что она на него работает. Ну то есть, если у него была такая дереализация...
Да, один фильм «Предатели». На деньги Романа Абрамовича снят фильм «Предатели». Это новая версия.
Многоходовка Машлевская, да. Вот, так что, если он действительно уже живет совсем в параллельной реальности, то, может быть, этим и объясняются какие-то странные шаги, в том числе с привлечением этого Матуса вполне.
А, кстати говоря, вот я извиняюсь, что я уже, по-моему, второй или третий раз срываюсь на расследование РТ. Там оно вот сегодня вышло, и оно подробно рассказывает, из-за чего, собственно, взъелись на Максима Миронова. И там тоже становится немножко более ясно, потому что, во-первых, видно, что Невзлин и Блинов обсуждали твиты Максима Миронова, и они действительно страшно обсуждали. Очень Невзлин сильно обижался, потому что, ну, твиты были действительно, ну, слушайте, как сейчас твиты, да, все время, значит, да. Миронов жуликом его называл и так далее. Но что важно, что Невзлин почему-то считал, что на самом деле Максим Миронов нанят Волковым, или, по крайней мере, значит, вот Волков им руководит, потому что якобы заключен пакт о ненападении между ФБК и Невзлиным, и Волков поклялся, что он, значит, лично не будет атаковать. А вот в этот момент вылез какой-то Максим Миронов, и который начал атаковать, и, значит, вот это вот, то есть тоже было ощущение, что Максим Миронов не сам. Хотя мы прекрасно понимаем, что, ну, как... То, что писал Миронов, это то, что писал Миронов. А у меня, собственно, вот еще какой вопрос. Дело в том, что вы же не первый раз сталкиваетесь с этой историей. Потому что как раз все началось тогда с истории с Максимом Мироновым. И тогда, как я понимаю, именно Христа и вы сумели вычислить тех польских хулиганов, которые приезжали за Мироновым и которые потом, соответственно, оказались по душу Волкова. Я бы хотела вернуться к этой истории. Единственное, что, извините, я еще раз для наших слушателей скажу, это будет интересно. Значит, я вот из этой истории переписки, которая есть в РТ, понятно, что случилось с женой Миронова. Из нее видно, что тот человек, который послали по душу Миронова, он просто позвонил в дверь Миронову и передал предупреждение, но заказчику, вот этому Блинову, он отчитался, что якобы он ударил Миронова. И когда это не подтвердилось, то, естественно, Леонид Невзлин в переписке был недоволен и сказал, что это такое, а Миронов тем временем вызвал полицию, и поскольку полиция уже караулила его дома, то, соответственно, попала жена Миронова. Вот такая совершенно, ну, совершенно фантастическая картина. То есть, когда ты начинаешь это читать, ты понимаешь какую-то логику и какие-то дополнительные скрытые истории. Причем, значит, вот человек, который написан как Леонид Невзлин, пишет, тот должен получить как-то, что он, что жена, а потом дети. Пусть засыт. Вот и дальше. Как вам удалось тогда вот эту часть истории вскрыть, и связаны ли они как-то между собой?
Да, мне, кстати, тоже кажется, это довольно важно, что вот переписка, она позволяет лучше понять хронологию тех событий, потому что нам тоже казалось странным. Вот злоумышленник сначала звонит в дверь, потом что-то говорит, на следующий день, вот там это видно там по видеокамерам, что он ошивается где-то во дворе, потом подходит к жене. Это, в общем, обычно так себя не ведут нападающие, они там подбегают, нападают и скрываются, потому что ожидают, что как-то будут их там ловить и так далее. То есть это все выглядело не очень обычно, не очень понятно, и опять же, тоже было непонятно, почему именно жена, почему все-таки какая она к этому имеет отношение. То есть, ну, это было очень странно. А когда ты читаешь переписку, ну, вроде бы как все очень даже логично. Ну, логично, но при этом вызывает отрыв определенную, конечно, потому что вот уж чего мы насмотрелись, да, и вот Путина с новичком, и там, и кадыровцы, и все такое. Но вот даже от Путина я вот не припомню такого, чтобы физические нападения на жену и детей предпринимались просто потому, что они все заодно. Ну вот уголовные дела против родственников, конечно, сколько угодно, но чтобы просто вот так вот взять и избить жену просто потому, что тебе не понравился твит мужа, ну вот сходу я не припоминаю таких в России случаев, да. То есть даже в менталитете таких чудовищ, как Путин, мне кажется, это как-то не совсем по понятиям, да. Вот поэтому, конечно, когда я это все читал, вот все эти слова, что типа жестче надо, жестче, типа там до соплей кровавых, вот это все, становилось впечатление, что ты читаешь.
Это относилось все-таки к Миронову, если я не ошибаюсь.
Про жестче относилась к Миронову, да, но реакция на про жену он пишет, и про жену и детей он пишет, что он одобряет, да. То есть там очевидно следует, что он не ужасается, типа, боже, что ему, как могу. Другое дело, повторяюсь, мы можем предположить, что какие-то отдельные месседжи туда вставили ФСБшники для красивого словца, чтобы придать совсем уже какой-то такой вид, но. Да, если бы мы сходили с картины, что Невзин возмущен поведением своего исполнителя, который, из-за которого пострадала женщина, избавляется от него, больше с ним не работает. Ничего подобного. Это было только первое нападение, после этого все продолжалось и продолжалось. Так что даже если в этой переписке что-то приукрашено, очевидно, что Невзина устраивало то, что происходит, в том числе то, что женщин с коляской избивают на улице. Вот, это, конечно... рисует картину человека не просто с какими-то политическими там амбициями, а человека с определенным психиатрическим диагнозом. Но опять же, вот как бы читаешь сначала, поражаешься, потому что все мы знаем, Невзин рассудительный, спокойный человек, такого интеллигентного вида. А потом я недавно только узнал от Сергея Прокофьева.
Я всегда очень хорошо к нему относилась, я могу честно сказать. Я всегда знала его очень рассудительного, очень умного, очень интересного человека. Я врать
не буду. И я вот буквально тоже в шоке узнал от Сергея Пархоменко, даже вот там на видео публично рассказывал, что происходило на одной из конференций, где выступала Мария Певчих, и Невзин сидел на первом ряду и так вот в полголоса шипел на нее, что она ведьма, слала всякие проклятия и так далее. Ну, то есть... И когда мы начали писать этот текст и связываться с разными людьми, вот нам половина людей, которые знали Невзина, говорили, что он в шоке, а половина людей внезапно говорили...
Ну вот да я отношусь к этой половине. Я в шоке.
Были люди, которые знали в шоке, а были люди, в том числе те, которые знали его со школы, которые говорили, да он всегда так и был, вы что? Это, ну, мы знали его вот именно таким, и вот... Просто это, ну, как бы было не принято обсуждать вслух публично, потому что, ну, вот есть такой контекст, оппозиция, хорошие всякие дела. Но вот ни про кого я не слышал столько слов плохих из оппозиционной тусовки, как именно про Невзина. То есть вот про Ходорковского так не говорят, как говорят про Невзина, да? И про многих других персонажей. Так что, вот, оказывается, была какая-то нижняя часть айсберга, которая сейчас, видимо, только начнет всплывать.
Ну, так мой вопрос был про ваше расследование про польских этих фанатов, потому что... И не думаете ли вы, что это как-то все-таки связано? Потому что когда поймали исполнителей, они начали показывать на Блинова. Я повторю то, что я сказала вчера. Я слышала из не очень как бы косвенного источника, что все-таки буквально вот-вот Блинов задержан в Польше. Но я не могу поручиться, что это так. Я не могу поручиться, что он вообще не исчез. Но просто вот вынуждена сказать, что то, что я слышала,
То, что мы знаем, это то, что на человека, русского гражданина, организатора, следователи вышли. И, насколько я знаю, вот последняя была информация, которая до меня доходила, что он скрылся. И что он по описанию был на Блинова похож. Вот знают ли уже сейчас однозначно польские и литовские следователи, что им и был Блинов или нет. Ну, они нам не докладывают, естественно, да, открытое уголовное дело, они не имеют права на такие вещи рассказывать. Но вот то, что мы просто знаем от источников, что Блинов точно подходит под вот того, кого они искали. Соответственно, есть ли здесь причинно-следственная связь, то есть может ли быть такое, что когда Блинов понял, что все, значит, на него выходит, и надо там как-то скрываться. Может быть, он обратился к своим ФСБшным друзьям, типа, что делать, давайте, спасайте туда-сюда. И они как-то договорились. Теоретически, может быть, да, такая история. Ну, она ничего не изменит в остальном контексте, да, в данном случае... Это не принципиально с точки зрения подлинности переписки и всего остального, но в ней тогда будет некоторая хронологическая, просто чуть более точная логика. То есть Следователи выходят на Блинова, Блинов обращается в ФСБ, ФСБ подключает Матуса, Матус приходит к Невзлину, предлагает скрыть следы. Невзлин ведется на эту разводку, и они записывают этот разговор. Кстати, тоже интересно, да, что Матус записывал этот разговор, да, то есть он с самого начала понимал, что он делает. И они это сливают.
Мы все такие разговоры записываем, он записывал, он ФСБшник, тут мы не должны быть удивлены.
Ну да, но я думаю, что просто это еще одно подтверждение в пользу того, что он с самого начала рассматривал возможность этот разговор слить, да, то есть это... И почему бы тогда и не считать, что все с самого начала, это вот с момента, когда вообще, в принципе, Блинов соглашается отдать эти телефоны, это не было уже операцией по сливу Невзина. Вот. Но, опять же, повторюсь, это не объясняет, почему Невзин оказался в данном случае таким лопухом, который на это все повелся, да, но таким образом просто хронологически лучше расставляется вся история.
Но вообще заметим, что если польское следствие вышло уже на Блинова, оно должно было проверить его телефон и его девайсы, вне зависимости от того, оно Блинова имело или не имело. И оно тут же бы, наверное, обнаружило, мы видим вот как раз большое количество связей с тем же самым Невзлиным, с Израилем. И ну, не отсутствие связей, оно ФСБшников тоже бы, наверное, обнаружило, как мы понимаем. Но оно бы, наверное, тоже стало задавать вопросы Невзлину. А что вы с этим человеком столько общались?
Нет, но если они вышли на Блинова как заказчика, это не значит, что они сразу получили доступ к его девайсам, только скорее к его биллингам, а если они, вся переписка велась в Сигнале, то даже сам факт общения с Невзлиным не факт, что вскрывается таким образом. Да? Так что если он успел сбежать, еще раз повторюсь, последняя информация, которая была у меня, он скрылся. Может быть, его уже успели поймать после этого, да? Но он в какой-то момент скрывался, его искали. То есть если он физически скрылся вместе со своими оставшимися, да, у него девайсами, какие-то у Матуса, как мы знаем, да, то тогда следствию будет сложновато доказать его связь с Невзлиным, если они не делали, как совсем уже последние идиоты, звонки по сотовой связи, но это прям было бы совсем странно. Но да, я думаю, что есть и другие способы, то есть они могли там друг к другу летать, встречаться, то есть в принципе, такие вещи доказуемы, особенно если они все-таки свяжутся с израильскими властями. Рано или поздно это должно произойти, и тогда все будет проще.
Смотрите, есть самая главная ключевая разница между... Кстати говоря, я бы просила наших слушателей, если они знают, как функционирует сигнал, потому что вот я только что разбиралась, как функционирует Telegram, и, может быть, они и вам напишут, и вам тоже будет любопытно, а оставляет ли сигнал метаданные, то есть можно ли как-то, не имея доступа к обеим девайсам, воспроизвести метаданные, кто кому, и, соответственно, если вы не имеете доступа к девайсу, допустим, Блинова непосредственного, просто по биллингам понять, кому он звонил по сигналу, или это невозможно. Это просто вопрос залу, это вопрос айтишникам. А у меня к вам вот такой вопрос, потому что самая главная разница между вашим расследованием и расследованием Марии Певчих заключается в том, что Мария Певчих все время подчеркивала, очень много подчеркивала коммерческий характер Андрея Матуса, а вы говорите, что вся эта операция, безусловно, курировалась ФСБ. Ну, даже тот редкий случай, когда можно сказать, что они сейчас заслуженно пьют шампанское, потому что это заслуженный триумф. Они же как бы все это не выдумали, они же просто все это использовали. Это во-первых. А во-вторых, вторая колоссальная разница заключается в том, что Мария Певчих очень пытается сделать вид, что Ходорковский ко всему этому был причастен, потому что он ее главный довод, что он друг Невзлина. Вы рассказываете совсем другую историю. В частности, вы рассказываете, что как раз Ходорковскому, вернее, центру досье, пытался продать Матус эти разговоры. И центр досье 2 месяца назад Матуса послал и посоветовал ему, если он считает, что совершено преступление, обращаться в полицию. А вот с вашей точки зрения, а почему так вел себя Ходорковский, и Ходорковский к этому какое-то отношение?
Да, ну, что касается фактов, то я думаю, что у нас как раз особых расхождений с тем, как видят именно факты с ФБК, нет. Просто у каждого может быть своя трактовка, как кто должен был себя вести и так далее. Да? Мы, например, про то, как кто должен себя вести, даже не рассказываем, мы просто перечисляем хронологию. Значит, хронология очень простая, что в июне обратились с анонимного аккаунта некие люди к Крису, человеку, который возглавляет центр досье работы на Ходорковского, и который какое-то время работал с Андреем Матусом, и написали, что вот так и так у нас есть скрины, подтверждающие, что причастно следствие к нападению в Аргентине, в Вильнюсе на Миронова и на Волкова. И, соответственно, как я понимаю, тоже предлагали все то же самое, значит, там, давайте деньги, давайте какие-то гарантии, и мы вам покажем все целиком и так далее, и так далее. Соответственно, как я понимаю, Крис тоже пробил этого, то, что, все то, что мог. Очевидно, догадывался, что, скорее всего, Матус и есть этот источник, хотя не представлялся Матусом. И поскольку знал, что ну, как бы, они с Матусом перестали общаться год именно потому, что понимали, что он засылает всякую дизу, очевидно, подозревали, что это какой-то вброс и манипуляция, но Крис все равно, как он говорит, уведомил Ходорковского. Ходорковский подтверждает, что Крис его немедленно об этом уведомил. Соответственно, Ходорковский говорит, что они поговорили с Невзиным и решили, что Невзин сам обратится в полицию. И ну, как бы, а по какому факту обращаться в полицию? Обращаться с чем? Ну вот обращаться с тем, что вот его обвиняют и хотят, значит, на него навет навести. Да? Как Невзин еще должен сказать? Соответственно, он вот такое заявление написал. Написал почему-то он заявление 2 месяца спустя. Странный факт. Отослал ли он это заявление по-настоящему в полицию? Непонятно. Вот в тех опубликованных документах нет никаких знаков о том, что это документ, который действительно был в полицию сдан. Хотя они могли бы показать такой документ, там есть специальная электронная подпись или прочая там печать, и вот этого ничего нет. Так что, может быть, он и не отдавал это заявление. Вот. Но была ли реакция Ходорковского адекватна или нет, ну, как бы тут каждый сам для себя решает. Но надо понимать, да, что все-таки, что у них была какая-то часть переписки от мутного чувака, который утверждал вот такие вещи. Ну, вот одни считают, что Ходорковский мог догадаться, что Невзин мог в этом участвовать. Другие считают, что ну, вот, многие же, для многих было неожиданностью, для Ходорковского тоже, может быть, он совершенно искренне говорит, что он не верит в это. Ну, он, правда, сказал, что типа там на 10% он оставляет вероятность, что Невзин сошел с ума, но он считает это как бы неприоритетной версией. Вот насколько он искренне это говорит, я лично не знаю, у разных людей есть разные мнения. Вот, ну, слушайте, я так понимаю, что ФБК уверены, что
вы имеет. Вы узнаете, что брат такую штуковину сделал. Ну, как вы будете себя вести? Ну, это вы, конечно, будете пребывать, извините, в ахуе, но вы же там не побежите брата сдавать.
Ну, то есть это сложный этический момент, потому что здесь, с одной стороны, здесь есть вот это многолетнее, то, что они дружба и коллеги. С другой стороны, сам Ходорковский признает, что они живут разной жизнью, у них разные взгляды и ценности на многие вопросы. Ходорковский все-таки лидер определенного, ну, не знаю, как назвать, движения, какой-то политической силы, которая объединяет определенные ценности, и что, ну, иногда надо делать выбор между какими-то личными связями и между ценностями. Ну, то есть я не хочу надевать на себя сейчас белое пальто и рассказывать, кто что должен делать. Да? Наша задача как расследователей показать последовательность событий. Вот последовательность событий была вот такая, с этим вроде бы не спорит никто, а дальше как бы каждый зритель нашей программы вправе делать свои этические оценки.
Позвольте мне быть тогда просто тупо прямой. Мне кажется, Михаил Ходорковский не имеет отношения к этой истории. Собственно, его поведение показывает, что он был шокирован. Ну, понятно, что ему было сложно что-то предпринять. Его поведение показывает, что он был абсолютно шокирован. Но в то время как поведение Невзина как раз, скажем, вызывает вопросы, мы только что с вами обсуждали, что должен был сделать немедленно невинный человек, а именно предоставить тут же вот этот вот самый девайс. Это с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, тот факт, что Матус является ФСБшником, как раз ничего не меняет в случившимся, кроме того, что надо очень осторожно относиться к некоторым его объяснениям, как попала ему в руку эта пленка, и какие были отношения между ним, ФСБ, Блиновым и так далее. Но это никак не влияет на факт подлинности переписки до тех пор, пока условно говоря, нам ее не опровергли.
Ну, пожалуй, что так. Если говорить о реакции Невзина, то здесь и как бы с психологической точки зрения видна разница с Ходорковским. Да? Первое, что сделал Ходорковский, это он сразу сказал, что, ну, во-первых, это чудовищное преступление, никакое все не допустив туда-сюда. Ничего подобного Невзин не заявлял. Да? Ни одного слова осуждения этих преступлений. Ну, то есть психологически тоже была очень разная реакция, мне кажется, это тоже довольно показательно.
Ну, это мы уже опять встаем в политическую, потому что я даже еще раз буду прямо. Вот мне кажется, что, честно говоря, расследование ФБК попортил этот выпад в адрес Ходорковского, потому что он явно имел политический характер политической борьбы. И я не могу сказать, что это ни в коем случае не обесценило расследование, потому что, собственно, самое главное, что мы видим как раз, это то, что российская оппозиция не склонна заметать самые плохие вещи под ковер, и самые плохие вещи надо просто тупо обсуждать, как они есть, и начинать танцевать с того, что вот как они есть. Но просто поскольку у Ходорковского не было, его приплели, вот это как раз было не очень корректно.
Да, и здесь надо понимать, что почему ФСБ-то сейчас открывает шампанское, в первую очередь потому, что они ждут сейчас вот это вот метание, не буду говорить чего, друг в друга, и вот что они ждут, что сейчас начнется внутренние расколы, бои, и ФСБ может спокойно уехать, на пару месяцев уйти в отпуск, потому что все остальное оппозиция сделает сама друг с другом. И вот нам, вот, наверное, стоило бы всех призвать этого не допустить, потому что ровно этого сейчас ждут, о том, что вот сейчас начнутся эти разборки между собой, тем более, что как бы вроде бы все согласны с главным, да, что вот такое поведение, да, такие нападения недопустимы, что нужна максимальная прозрачность, и мы должны, если кто-то хочет это расследовать, надо это делать. В общем, большинство людей, кроме, видимо, самого Невзина, с этим согласны. Поэтому, в общем, воевать здесь не о чем. И это, наоборот, могло бы быть каким-то консолидирующим моментом, как любой кризис может привести иногда к расколу, а иногда может привести к консолидации. Вот, мне кажется, второй вариант был бы здесь очень подходящим.
Ну что ж, у меня только один последний вопрос. Новые серии будут, а то вот РТ уже целый сериал затеяло.
Ну, мы думаем, что новые серии будут. Просто вопрос, будут ли, помимо вот той новой информации, которую выбрасывает Rush Today, новая информация, которая исходит от прокуратуры. Поэтому я бы сначала немножко подождал каких-то официальных шагов и от Польши, и от Израиля, и потом бы уже готовил эту новую серию, потому что ну вот без помощи официальных властей, я думаю, что докопать эту историю будет очень сложно.
Ну что ж, и мы будем следить за двумя главными вещами. Это, как я понимаю, биллинги телефонов Невзлина, и это проводки, банковские проводки. Правильно я понимаю?
Да, ну и потом никто не отменяет еще официальное показание, которое он может дать. Никто не отменяет того факта, что по-прежнему в розыске Блинов его могут арестовать в любой момент, если он еще не арестован, если он вообще жив. Так что здесь может очень много событий произойти, но, скорее всего, все развитие будет очень быстро в течение ближайших пару месяцев.
Кроме того, я позволю себе еще одну вещь заметить. Вот вы сказали, что российское ФСБ может прислать телефоны, которые есть у Матуса. Я вот подумала, я не хочу, конечно, их наводить на дурные мысли, но дело в том, что вот смотрите, как сейчас получается. Сейчас вообще, на самом деле, ФСБ создало абсолютно идеальную ситуацию, потому что, с одной стороны, оно слило информацию, и эта информация выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, и, скорее всего, утка и есть. есть, но при этом, поскольку у нас нет оригинальных девайсов, то всегда остается возможность сказать, что да нет, это все подделано, да это искусственный интеллект. И вот оппозиция так будет раздираться на этом коле и будет метаться, потому что человек, который будет говорить, очень не хочет верить, что это правда, он сможет найти себе какие-то аргументы, что это неправда. И таким образом просто вот смотрите, как просто ФСБ действительно грандиозно сделало, потому что то, что оно в конечном итоге, оно, хотя делало вид, что просили денег, Мацу сделал вид, что просил денег, он в конечном итоге слил ФБК вещи, которые абсолютно достаточны для полноценного расследования, но вот не отдал то, что можно технически проанализировать и сказать, все, ребята, с этого кола уже не соскочишь. Зачем же им отдавать девайс-то?
Ну, кто знает,
вот пусть все так и учатся.
Может быть, там вот тот главный заказчик, который сейчас в бункере это все смотрит в прямом эфире, наслаждается, он хочет все-таки расправиться со своим главным врагом окончательно, увидеть его за решеткой. Тогда ему надо отдать гаджет, потому что иначе сложно будет. Ну, можно, но будет сложнее провести расследование. А так, мне кажется, это будет отдельным для него наслаждением просто взять и передать западным властям что-то, что может посадить одного его из главных врагов 30-летней давности. Мне кажется, в этом может быть своя мотивация.
Ну вот мы посмотрим, за этим будем наблюдать. Я предсказываю, что, во-первых, ФСБ ничего, вот как Израиль не выдает своих, так и ФСБ ничего не выдает даже тогда, когда ему нужно. А во-вторых, вот эта ситуация, как в анекдоте, опять эта проклятая неопределенность. Помните про мента и любовника под кроватью? Она должна главного заказчика в бункере устраивать гораздо сильнее.
Посмотрим, увидим в ближайшее время.
Да, извините, господа, что у нас был не очень веселый эфир, зато тут все, конечно, балдели от этого сериала и думали, что будет дальше. Роман, мы ждем наших новых ваших и Христа расследований. Я, в общем, снимаю шляпу перед тем, что вы делаете, потому что это очень круто. К сожалению, у нас сегодня не очень приятный повод для этого дела. Не забывайте на нас подписываться, господа, не забывайте делиться ссылками. Кажется, есть такой вопрос важный, который я не задала. Вот просто напоследок.
Вроде бы все обсудили.
Вдруг я что-то из главного упустила. Да, плохое шоу, но занимательное. «Игра престолов», черт возьми. «Игра престолов» и «Игра...» Это называется «Игра телефонов». Юлия Латынина, Роман Доброхотов. Если вы еще не видели статьи на «Инсайдере», то, пожалуйста, заходите. Там много всего интересного. А также подписывайтесь на нас, делитесь ссылками. Ставьте лайки.
Спасибо.
Тут еще, если выключили, человек завел себе аккаунт на Ария Барам и писал, я типа телефоны, и писал всякие диврешекер. Если он Ария Барам, то он писал диврешекер.
Да. Это, конечно, действительно интереснее любого сериала на Netflix. Но если бы мы такое увидели в кино, мы бы сказали, мы этому не верим вообще. Что вы нам чушь такого показываете? В реальной жизни такого не бывает. А тут как не
отмахнешься. Да, такое, потому что... Да. Потому что я, конечно, читала эту переписку по поводу Миронова, да, и оно становилось как бы полнее выкуп покупателей, но при этом просто я чувствовала, что... Ну, или это писал какой-то гениальный сценарист, это просто человек не мог написать. Это рождается.
Ну, это больше похоже не на сериал Netflix, а больше на фильмы типа «Смерть Сталина». Это какой-то такой типичный Иануччи, какая-то одновременно трагикомедия абсолютная, в которую невозможно поверить. Так что да, так бывает.
Да, мы, кстати, я думаю, что как бы мы еще не были в эфире, да, потому что, я не знаю, Даша оставила звук или нет, но, в общем, в любом случае мы ничего такого не говорим, как раз продолжаем. Все, Роман,
да,
я клонюсь. Не знаю, звук или нет, да.